В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – политик Дмитрий Гудков и политолог Николай Петров. Говорим о том, чего добился Путин, продолжая войну, что можно сказать до готовящейся уже, как мы сегодня узнали, его прямой линии с народом. Дмитрий, здравствуйте. Ну вот к чему пришла Россия в результате войны против Украины, так сказать, на поле боя? К бесконечной битве за Бахмут, ситуация, когда Москва ожидает контрудара. В общем, как вот вы видите, впереди время неких решающих боев?
Ну, у меня сложилось впечатление, что Путин, Кремль в целом, готовится к затяжной войне. То есть уже не ставится задача завоевывать какие-то новые территории, а основная цель – удерживать уже оккупированные территории. Поэтому вот эта спешная так называемая мобилизация, которая, в общем-то, не останавливалась, но теперь режим создал все необходимые инструменты для того, чтобы мобилизовать столько, сколько они захотят мобилизовать. Да? Поэтому здесь и поражение в правах, и вот эти новые электронные повестки и так далее. Вот. А надежда, я думаю, как раз на то, что цена человеческой жизни в России ничего не стоит, а Запад в какой-то момент может, как думают, я полагаю, в Кремле, устать поддерживать Украину, или Украина в какой-то момент поймет, что воевать дальше слишком сложно, слишком много людей погибает, плюс серьезные проблемы с инфраструктурой, экономикой и так далее. Поэтому расчет Путина, мне кажется, затянуть войну. Во-первых, это очень удобно, потому что с помощью войны удобно управлять государством. Репрессии, закручивание гаек, все это позволяет Путину контролировать ситуацию внутри страны, потому что никто сегодня не идет ни на какие баррикады, никто не может протестовать. В общем-то, активистам дают уже, по сути, сталинские сроки. Поэтому он как бы решает две задачи. Контроль внутри страны и затяжная война для того, чтобы дождаться, может быть, выборов в Соединенных Штатах Америки. Как мы знаем, когда там начнутся праймерис, то вот эти все маленькие, так сказать, радикальные группы будут иметь большее влияние. Вот. И дождаться момента, когда, подчеркиваю, как мне кажется, это такая линия Кремля, дождаться момента, когда и Украина, и Запад будут готовы ну, каким-то переговорам уже, если уж не на условиях Кремля, то, по крайней мере, на каких-то компромиссах.
Николай, ну вот я перечислю некоторые новости недели в развитии того, что сказал Дмитрий. Совет Евросоюза утвердил выделение миллиарда евро на предоставление Украине боеприпасов. Германия разрешила за сутки Польше отдать Украине 5 истребителей МиГ-29. Латвия передала Украине почти половину своего военного бюджета, ну и так далее. Вот и вопрос. Сегодня Путин имеет дело с прочной европейской коалиции, и поддержка Украины будет только нарастать. Вот эти расчеты, о которых говорил Дмитрий, они вряд ли состоятельны?
Я думаю, что многое зависит от украинского контрнаступления. Да? То есть его все ждут, ожидания достаточно велики, высоки, и в зависимости от того, даст оно какие-то результаты, то есть сможет ли оно радикально изменить ситуацию, и зависит, мне кажется, ход дальнейшей вот всей этой войны, как долго она будет тянуться, и готовы ли будут стороны на какие-то переговоры, если да, то на каких условиях. И мне кажется, очень важно понимать, отвечая вот на первый, Михаил, ваш вопрос, что интересы государства, интересы режима, и интересы Путина, они совсем не обязательно совпадают. Я не говорю уже об интересах страны. Да, и то, что мы рассматриваем как колоссальный провал и трагедию для страны, которая определяет жизнь на поколения вперед, не на годы, десятилетия и поколения, да, то для Путина и отчасти для режима, который на Путина напрямую завязан, это может означать действительно упрощение контроля, замазывание всех и полный контроль над тем, что называют элитами, или над номенклатурой, которая теперь вообще абсолютно является заложниками того, что решает Путин. И, в принципе, ситуация вот этой затяжной войны, а к ней вполне возможно, она уже идет, да, и вполне возможно, если украинское контрнаступление не состоится или не даст тех результатов, которые сегодня ожидает Запад, то вот в ситуации этой затяжной войны Путин может существовать вполне комфортно и уж по крайней мере более комфортно, чем западные лидеры, потому что ему не надо доказывать кому-то, насколько эффективно и результативно то, что он делает, ему не надо переизбираться в конкурентных каких-то условиях, он может спокойно планировать на многие годы вперед.
Ну вот Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера и структур Пригожина. Если этого до сих пор не было, Дмитрий, значит ли, что опасность этой группировки как-то недооценивалась?
Я думаю, что это связано с тем, что решения вообще в европейских странах принимаются очень медленно. И если в целом оценить вообще вот эту санкционную политику, то я считаю, что некоторые решения они принимали, ну, скажем так, которые давали результаты с точностью да наоборот. Ну, например, если мы возьмем вот эти санкции против вообще всего бизнеса, особенно там Украина хочет, чтобы все богатые люди попали под санкции. На самом деле это дает обратный эффект, потому что, ну, все экономисты говорят, если вы хотите ослабить Путина, то крайне важно сделать все возможное, чтобы денег в экономике было меньше. Поэтому, в принципе, наоборот, нужно поощрять вывод капитала из страны. А вместо этого вводятся санкции, причем они вводятся сразу против всех. Сегодня не только бизнес не может вывести деньги, или наоборот, некоторые бизнесмены даже возвращают деньги, опасаясь попадания под западные санкции. Но и даже простые россияне, которые, например, квартиру продали, да, или какие-то объекты недвижимости, какую-то собственность, они сегодня находятся в сложном положении, потому что легально сегодня вывести деньги из страны нельзя. А если эти деньги остаются в России, ну, неважно, чем ты занимаешься, если ты даже пирожками торгуешь, все равно эти деньги работают внутри российской экономики, и они используются Путиным и режимом для того, чтобы в дальнейшем это перераспределять в пользу ВПК. То есть, грубо говоря, наоборот, санкции... Понятно, что они принимались в условиях там, эмоций и под влиянием эмоций, но они дают зачастую обратный, так сказать, эффект, к сожалению. Да? И вот у нас, например, многие активисты не могут из третьих стран получить какие-то визы, но при этом вот мы в последнее время обращаем внимание на то, как дети депутатов, сенаторов спокойно приезжают в европейские столицы, проводят там время, причем делают фотосессию, публикуют в инстаграмах, вот как дочь Вторыгиной, да. Ну вот. Получается, что кому-то можно, да, кто действительно непосредственно принимает решения, там как депутаты, сенаторы и так далее. Вот. А люди, которые выступают против войны, которые могли бы на самом деле, даже уехав из страны, ну, скажем так, участвовать либо в информационных кампаниях, как те же журналисты, или активисты, которые могли бы быть использованы там в Европе для того, чтобы останавливать влияние Путина, вот это негативное в Европе. Они вместо этого занимаются там по иногда год легализацией, открытием банковских счетов, получением виз, да, и так далее. Это, ну, на самом деле серьезная проблема. Мне кажется, как раз вот санкционная политика должна быть все-таки скорректирована в пользу того, чтобы она решала основные задачи лишить Путина денег. И второе, лишить Путина специалистов. Чем меньше специалистов в стране, тем слабее путинская экономика. Значит, меньше денег будет у Путина для того, чтобы продолжать войну.
Ну вот, на публику утекли от американского военнослужащего более 60 документов с разными грифами, там секретно, совсекретно. Правда, достоверность некоторых подвергается сомнению. Возможно, что-то было изменено. Ну вот, Николай, вы обратили на это внимание? Что-то привлекло ваше внимание в связи с событиями в России? Так сказать, что-то очень важное есть?
Ну, мне кажется, пока ничего такого уж очень важного, кроме того, что вы упомянули, как изменения в реальных документах в отношении потерь, которые российская армия понесла и украинская армия, вот это наиболее заметный как бы результат подчистки тех документов, которые утекли. А в остальных случаях, мне кажется, они, эти документы демонстрируют то, что в общем во многом и в общих чертах и так известно. То есть они не проливают какой-то дополнительный свет на то, что происходит сегодня и будет происходить завтра, а скорее просто подтверждают те догадки, которые были относительно того, что происходило вчера. Но и главное, мне кажется, это вот к тому, о чем уже говорил Дмитрий, то, что во многом Запад реактивен и поэтому реагирует с запозданием, во-первых, а во-вторых, не... По крайней мере, сегодня мы не видим ревизии того, что делалось, да, скажем, те же санкции, когда их принимали персональный год назад, они принимались совсем в другой ситуации, когда казалось, что войну нужно прекратить любым способом, и скоро это все остановится. Сегодня видно, что это не так, и поэтому подходы должны меняться. А этого не происходит. Ну и последнее, наконец, и тоже связанное с санкциями, это, в общем, проблемы, которые возникают для самого Запада. Не в связи с Россией, не в связи с войной в Украине, а для самого Запада, если политическая целесообразность, как это во многом мы видим в отношении санкций, имеет... приоритет над соображениями законности, то это очень опасная вещь, потому что она распространяется повсюду. Да? Сегодня вы забираете там чью-то яхту, потому что доказательств нет, но вам кажется, что она связана с тем или иным российским олигархом. Завтра вы говорите, что это можно продать и использовать для каких-то благих целей, а послезавтра вы имеете... судебную систему, которая в чем-то повторяет российскую судебную систему, когда есть какой-то сигнал, какое-то политическое решение, а то, что оно расходится с представлениями о власти закона, это уже считается ситуацией военной или полувоенной не таким важным.
Ну хорошо. А Дмитрий, а вы что видите в этих, так сказать, утечках? Что там, может быть, потери, может быть, какие-то конкретные ситуации кажутся важными?
Ну, я согласен с Николаем, ничего нового для нас там нет. Скорее всего, подтверждение того, что мы уже многократно обсуждали. Ну, наверное, я бы здесь отметил фактор наличия вот этого конфликта, да, между ФСБ и Министерством обороны. Совершенно очевидно, что внутри элит идет грызня. Да? Но пока это не грызня против Путина, это пока не раскол элит, но это попытка, скажем так, спихнуть вину за неудачи на фронте. Да? Они сейчас пытаются найти какого-то козла отпущения. Может быть, не сейчас он будет назначен, но после войны. Совершенно очевидно, что они все боятся как бы разбора полетов после всего. Вот. Ну, в принципе, мы об этом говорили, здесь ничего нового. Соответственно, я абсолютно согласен с Николаем, что если мы в целом говорим вообще про проблемы Запада, да, то есть там проблема даже не в том, что у них может вот этот авторитарный, так сказать, тренд образоваться, да, в результате того, что они начинают конфисковывать вне правового поля. Здесь еще и другая проблема в том, что представляете, какое огромное количество сейчас будет судебных разбирательств в Великобритании, в Европейском Союзе. Это даже уже сейчас, насколько я знаю, перегружает их всю судебную систему. Ну, то есть они создали действительно сейчас для себя проблемы. Вот. Понятно, почему они создали. Совершенно очевидно, что какие-то санкции нужны. Есть путинская клика, люди, которые входят, так сказать, в ближайшее путинское окружение, которые причастны к этой войне, конечно, они должны быть под санкциями. Вот. Но бить, так сказать, по площадям, мне кажется, это все-таки была ошибка, да? Потому что, подчеркиваю, многие люди начинают возвращать капиталы в Россию, что очень плохо с точки зрения баланса ресурсов. Наоборот, мне кажется, Запад был бы заинтересован в том, чтобы люди выводили капиталы в нормальные юрисдикции, где бы они были под контролем, там, не знаю, там, юрисдикции западных стран, и, возможно, даже эти капиталы могли бы работать и в интересах Украины. Но сейчас происходит все, так сказать, с точностью да наоборот.
Ну, Дмитрий, а если говорить не о капиталах, а о потерях человеческих, вот эти цифры, которые там приводятся, более там 100 тысяч человек, может ли режим Путина это выдерживать и далее длительное время?
Ну, судя по всему, да, к сожалению. На самом деле, украинская сторона публикует цифры, по-моему, 180, уже даже больше тысяч погибших. Я думаю, где-то надо делить напополам. Я имею в виду два результата взять. Тот результат, который мы сейчас узнали в результате этих расследований, слива информации. Результат, который публикует украинская сторона, ну, где-то вот посередине будет правда. Ну, в принципе, ну, для нас это никакой не секрет. Я не знаю, как долго россияне будут все это терпеть. Но, на мой взгляд, если действительно будет успешное контрнаступление, которое обществом будет воспринято как военное поражение Путина, то тогда, конечно, его рейтинги полетят вниз. Тогда появится возможность и пространство для раскола элит. Вот. И уже в этих условиях протесты будут возможны. И мне кажется, что сейчас происходит накопление вот этого вот негативного отношение к власти. Я бы даже сказал, многие люди начинают ненавидеть этот режим, но пока, к сожалению, это сегодня не приводит к каким-то массовым протестам, потому что они сегодня бессмысленны и опасны. Но в случае раскола элит, да, когда силовики будут не настолько лояльны, или когда силовики не будут понимать, а кто выиграет, какая сторона может выиграть. Потому что раскол элит – это, по сути, ситуация, когда цена, которую тебе как-то по ежелецу нужно заплатить за свободу, она снижается, потому что на нее растет спрос, и потому что репрессивный аппарат, ну, скажем так, бездействует. Поэтому я думаю, что идет просто накопление вот этого пара внутри котла, и рано или поздно это, конечно, взорвется.
Ну вот из той же утечки понятно, что многие планы Кремля, известные Западу, США, могли быть переданы Украине. Не случайно, кстати, Путин сегодня решил обсудить со своими, так сказать, товарищами информационную безопасность. Видим ли мы, Николай, сегодня, что Россия весьма уязвима сейчас? Вот это может, так сказать, информационная ситуация вести режим Путина к поражению?
Думаю, что вряд ли, и хотелось бы надеяться, но нет никаких серьезных оснований это делать. И я думаю, что сама ситуация затяжной войны, она как бы нивелирует вот те преимущества, которые украинские вооруженные силы могли иметь в начале в своем первом контрнаступлении, и в связи с использованием данных западной разведки, будь то данные о перемещении их российских войск или о каких-то планах Кремля. Я не думаю, что сегодня так уж принципиально, кто и где в Генеральном штабе или в Кремле планирует что-то, если речь не идет о каких-то конкретных уже реализуемых военных планах. И в этом смысле мне кажется, что в ситуации обороны, а российские войска сегодня в Украине находятся в этой ситуации, они гораздо более способны удерживать свой контроль над теми регионами, теми районами, которые они сегодня оккупировали и контролируют, чем в ситуации с нападением, где украинская сторона имела определенное преимущество. Но в целом я подчеркнул бы вот какую вещь. Когда мы говорим о потерях и о том, как их воспринимает российское общество, то здесь важно не только то, что в России сегодня цена человеческой жизни очень низка. Да, и когда эту человеческую жизнь покупают за достаточно большие гробовые деньги, то мы видим, что часто это воспринимается как абсолютно нормальная вещь. Но важно и другое. Это кого считает общество виноватым в этих потерях. Да? И совсем не обязательно увеличение потерь и информированность общества об этих потерях ведет к накоплению негатива в отношении своего режима. Да? Если, а власть в этом вполне себе эффективна, создается у граждан впечатление, что на нас напали, что с нами воюет НАТО, то чем больше потерь, тем больше убеждения в том, что мы ведем отечественную войну, не захватническую войну на территории соседнего, когда-то дружественного государства, а отечественную войну, защищая себя от ужасного врага. И вот в этой ситуации потери и информация о них могут вести даже к какой-то консолидации не просто уже элиты, но и граждан вокруг общества, вокруг режима.
Ну, тем не менее, потери достаточно велики, там вот по оценкам Института изучения войны, потеряно до 10 тысяч единиц техники, и не способна российская армия сейчас одновременно проводить несколько боевых операций. Я, Николай, хотел с вами продолжить вот вопросом, а реагирует ли власть России кадровыми решениями на возникающие у нее проблемы? Насколько я понимаю, вы эту тему изучали?
Да, я изучал эту тему, но в основном применительно к невоенным кадровым решениям, потому что то, что наблюдается вот в последний год во время войны, это принятие решений не публичных и не объявляемых, когда фигуры передвигаются, задвигаются в угол, их функционал меняется, но при этом нет объявления о том, что кого-то отставили, а кого-то назначили. Да? Если говорить о военных, то мы видели эту чехарду в первые месяцы, когда Кремль столкнулся с крахом тех планов, которые были предварительно перед началом войны, и, соответственно, пытался на это отреагировать, перемещая генералов с одного места на другое и назначая более эффективных, со своей точки зрения, проявивших себя, скажем, в Сирии генералов на место тех, кто не смог выиграть в начале войны. Сегодня, мне кажется, эта чехарда закончилась, и я бы описал ситуацию с военными как ситуацию, которая отчасти повторяет то, что было у Сталина в начале той войны, когда поначалу он активно лично вмешивался и принимал какие-то решения, а в какой-то момент отошел назад и предоставил военным самим эти решения принимать и действовать уже на свой страх и риск. Отчасти в сегодняшнем случае это связано с тем, что поначалу казалось в Кремле, что это вопрос о лаврах, о славе, о том, кто будет победителем. И поэтому Путин, в отличие от 2014 года, так активно демонстрировал, что он сам принимает решение, и это его ответственность и так далее. А потом, когда понятно стало, что, в общем, война в том виде, в каком это воспринимается в мире, она проиграна, и вопрос стоит скорее просто о цене и о том, кто виноват. Путин отошел назад, и сегодня мы видим больше публичности, но понять логику всех тех решений военных, которые принимаются, невозможно. Видна логика гражданских решений, и здесь, мне кажется, очевидно то, что растут опасения Путина относительно лояльности тех фигур, которые назначаются, и поэтому все больше мы видим назначение очень доверенных людей, будь то, я не знаю, ординарцы самого Путина как новый министр по чрезвычайным ситуациям, или даже родственники Путина, его там двоюродная племянница на фонде или дочка в комитете РСПП по импортозамещению. И понятно, что в Кремле нервничают, и есть опасения того, что элиты ненадежны, и в этом смысле даже сейчас, когда ситуация очень динамична и неблагоприятно, в общем, развивается, предпочтение отдается абсолютно лояльным, абсолютно подконтрольным людям, а не людям, которые могут проявлять какую-то самостоятельность, но при этом показывают свою эффективность и репрессии. Да? Вот то, что сегодня происходит в Ростове, мне кажется, это яркий пример политических репрессий, в данном случае мощный сигнал судейскому корпусу, что любая нелояльность, а мы знаем, что судейский корпус и так и коррумпирован Кремлем, и абсолютно подконтролен политической властью, любая нелояльность сейчас и в будущем, она очень жестко наказуема.
Хорошо, еще по поводу вот этих утечек я, Дмитрий, хотел спросить, ну вот, как вы считаете, можно ли говорить о том, что на Западе России теперь, ну, ясные санкции, изоляция, и выживает за счет Востока, обогащая Китай и Индию, ну вот, например, глава ЦРУ Уильям Бёрнс считает, что как раз произошел стратегический провал Путина, Россия все более зависит от Китая, становится его экономической колонией, ну и не только его, но какие-то вот эти утечки, что Египет должен был поставлять России ракеты, и у Китая просили оружие. То есть фактически зависимость все больше и больше от стран, которые, наоборот, раньше были скорее клиентами Советского Союза и потом России.
Ну, мне кажется, здесь не надо никаких отчетов читать. Совершенно очевидно, что сегодня есть масса способов, как обходить те или иные санкции. И на самом деле, ну, понятно, что там Китай, ряд других стран, через которых импорт идет, и все необходимое, в том числе даже для ВПК. И этим сейчас Запад очень сильно озабочен, поэтому вот сейчас основные дискуссии в Европейском Союзе, я знаю, в Соединенных Штатах Америки, это введение уже другого рода санкций. Санкции как раз против тех, кто пытается, значит, обходить, помогать России обходить эти санкции. Поэтому вот сейчас все сосредоточены на том, а как сделать так, как добиться того, чтобы эти санкции работали. Вот. Это сделать на самом деле очень сложно, потому что сейчас в мире формируются куча компаний однодневок, их достаточно сложно выявлять сразу. Ну, то есть, грубо говоря, поэтому они однодневки. Да? Сегодня они зарегистрированы, провели операцию, дальше на следующий день уже другая фирма и так далее. И вот сейчас Запад как раз и думает, а как сделать так, чтобы действительно вот эти все дыры, loopholes, как они называются, как их всех закрыть. Потому что, ну, вводить какие-то следующие санкции, дополнительные санкции абсолютно бессмысленно. Все, что, мне кажется, могли ввести, они уже так ввели. Вот. Сейчас основная задача стоит как раз, каким образом повлиять на те страны, да, через которые поступает то, что не должно поступать в России. И я не знаю, насколько удастся сделать. Вот Макрон, например, да, ездил в Китай. Насколько там он о чем договорился, я думаю, мы в ближайшее время узнаем. Вот, но здесь надо понимать, что Китай в целом, он все-таки соблюдает какие-то свои собственные интересы. И у Китая тоже масса проблем. Там часть каких-то предприятий под санкциями находится, которые не получают должное количество электросхем и прочее. Поэтому Китай, поскольку он больше всего зависит от Америки, он зависит от Европейского Союза, видимо, он, наверное, ждет какого-то предложения. Когда вот Си приезжал в Россию, я-то думал, что основная задача, ну, помимо попытки найти какой-то формат мирного соглашения, это была такая торговля со стороны Китая гарантиями того, что Путин не применит ядерное оружие. Вот, собственно говоря, это все началось еще на Мюнхенской конференции по безопасности, вот, где я участвовал, я как раз находился в зале, когда представитель Китая выступал. И он рассказал много всего очень такого размытого, но тезис о том, что применение ядерного оружия тактического в том числе для нас неприемлемо. И на всех встречах, на всех форумах китайские представители это вот повторяют. В принципе, то, что Запад боится. В принципе, если Китай сможет гарантировать, что никакого ядерного оружия не будет применено, наверное, в этом случае он может что-то получить взамен. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что Россия, конечно же, все больше и больше попадает под влияние Китая, мне кажется, там все равно какие-то инструменты Запад еще не использовал в отношении вот Китая в том числе.
Ну и вот по поводу сегодняшних вот этих новых решений, там по новому законодательству о призыве, которое введено срочно, вот как вы это оцениваете? Ну, сначала Николая спрошу. Собственно, это что, все-таки реакция на неудачи, потери?
Я думаю, что здесь действительно заставляет задуматься та спешка, с которой это все было сейчас сделано. И мы знаем, что тот реестр, который, собственно, должен обеспечивать работу вот этой репрессивной машины, он пока не готов и непонятно, как скоро он будет введен в действие. Мне кажется, что мы здесь видим не столько признание каких-то серьезных неудач, сколько срочную подготовку к тому, чтобы в случае необходимости можно было максимально быстро и уже не тратя времени на разного рода законодательные заморочки, запустить машину и набрать столько людей, сколько нужно для того, чтобы компенсировать выбытие в случае, если массово будут потери наблюдаться в результате украинского контрнаступления. То есть это, скорее, мне кажется, заготовка, которая позволяет Министерству обороны быть максимально маневренным и одновременно заставляет всю эту военно-бюрократическую машину крутиться чуть более слаженно с тем, чтобы в нужный момент дать максимально быстрый результат.
Дмитрий, а вы как это видите?
Ну, если честно, я вот часто слышу, как многие рассуждают о том, что была какая-то спешка. Я вот помню даже свой созыв, шестой созыв Госдумы, и даже тогда, если нужно было, парламент там в трех чтениях там, в течение одного дня принимал разные законопроекты. Мне кажется, это действительно заготовка. Я думаю, что Кремль был совершенно недоволен тем, как прошла мобилизация в самом начале. Потому что весь мир увидел картинку, которая, в общем-то, Кремль не красил. Да? Вместо того, чтобы побежать в военкоматы, люди побежали в сторону границ, где были огромные очереди, там, многокилометровые и так далее. Вот. И тогда не было никаких законодательных и прочих механизмов для того, чтобы это все как-то упорядочить, остановить. Я думаю, что как раз после этого Кремль взял паузу. Они долго сидели, думали, а какие могут быть механизмы созданы для того, чтобы упростить этот процесс мобилизации, для того, чтобы еще и запугать людей, для того, чтобы там поразить в правах в случае неявки в военкомат. Вот они подготовили, а просто когда это все было внесено в Государственную Думу, там дальше уже, ну, как они работают, в команде на три зеленых свистка, да, от забора до обеда, вот они быстро все это приняли. То есть я не думаю, что им прям важно было принять какой-то день, просто так у нас работает законодательная власть сегодня по команде. Вот если есть команда из Кремля, ну, значит, Володин это все запускает, и все эти решения принимаются очень быстро. Я думаю, они создали просто механизм, создали там машину, которая в случае чего может им мобилизовать сколько угодно людей на случай необходимости. И вот, это не значит, что они сейчас начнут мобилизовывать прям пачками, но они просто показали обществу, что, во-первых, все серьезно, да, что вы никуда деться от нас не сможете. Вот, а ведь в обществе есть там покорные, которые, конечно, пойдут в военкомат, да, получив повестку. А еще же очень много сомневающихся, да, которые там думают, идти, не идти, ну а вдруг я погибну. Да? А вот если человек попадает, допустим, житель какого-нибудь региона, да, не, из бедной семьи, вот он попадает в ситуацию, когда он не может дальше работать, ну, потому что его лишили прав водить автомобиль, он не может реализовать свою там, собственность, он не может организовать ИП или еще что-то. И я думаю, что достаточно будет количество людей, которые скажут, ну а что мне теперь делать? Ну, значит, надо идти. Да? Вот. Поэтому они на всякий случай создали этот механизм, и они обязательно им воспользуются. Вот, на мой взгляд, именно такова логика принятия этого решения.
Ну вот мы уже говорили о том, что, так сказать, оппонентов, кажется, внутри страны не так много осталось, но тем не менее, в общем, происходят какие-то репрессии, они постоянны. И вот одна из новостей этой недели, то, что Навального и его ФБК пытаются связать с терроризмом.
ФСБ 13 апреля опубликовала пресс-релиз о ходе расследования взрыва в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. По версии ведомства, организаторами теракта являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры. ФСБ обвинил сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и Леонида Волкова в призывах к подрывной деятельности в России. Результатом этих призывов спецслужба называет теракт, совершенный Дарьей Треповой, которая была зарегистрирована в проекте Алексея Навального «Умное голосование». Сторонник Навального Руслан Шевиддинов назвал обвинения ФСБ абсурдными.
Мы знаем, какие у нас цели, мы знаем методы, которыми мы работаем, и обвинения нас в терроризме – это абсолютная чушь и ерунда, и никаких не было сомнений, что к этому тоже придет. Для российской власти ФБК и лично Алексей Навальный продолжают быть главным раздражителем, поэтому повесить на нас очередной ярлык для них вещь довольно предсказуемая и логичная. Поэтому в этом плане никаких сюрпризов не случилось. Довольно, конечно, поразительно, что к теракту в Санкт-Петербурге они решили нас приплести, но это могло быть что угодно.
По словам Руслана Шевиддинова, новые обвинения – не что иное, как попытка ФСБ выполнить политический заказ.
Понятно было, что рано или поздно они террористами нас признают. Для того, чтобы оправдать вообще в принципе собственное существование, им нужно как-то оправдывать свою работу и как-то отчитываться перед Путиным, что вы сделали сегодня для того, чтобы уничтожить движение Навального. Прямо сейчас в эти дни проходят и на финальную стадию выходят суды у Лилии Чанышевой, у Вадима Останина, и в ближайшее время начнутся большие процессы над Алексеем Навальным, в рамках которых ему грозит до 35 лет тюрьмы. И вот эта вот большая следственная группа, которая на протяжении последних пары лет работала, большая следственная группа над фабрикацией уголовных дел в наш адрес, сейчас, видимо, не хочет расставаться со служебными квартирами в Москве, с большим штатом помощников, и теперь займется еще расследованием мифического терроризма ФБК.
Мосгорсуд в августе 2021 года признал Фонд борьбы с коррупцией и другие организации, связанные с Алексеем Навальным, экстремистскими. Росфинмониторинг внес ФБК в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Его сотрудников и сторонников преследуют в России. Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в тюрьме. Состояние здоровья оппозиционера ухудшилось и вызывает опасения у его адвоката и соратников.
Ну вот мне кажется, что надо смотреть на это как-то комплексно. Здесь и вот эта история, и арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, и гигантский 25-летний срок, который обещают дать Владимиру Карамурзе. Вот что происходит сейчас вот в этой репрессивной, что ли, части российской политической системы, Николай?
Я думаю, что то, что мы видим, это естественная эволюция системы, которая развязала войну и приход войны и военной психологии, военной логики черно-белого восприятия в Россию тоже. Да? Мы видим, что война из далекой и воспринимаемой обществом как, в общем-то, посторонней какой-то периферийной, все больше и больше приходит в Россию. И дальше это будет только усиливаться, и усиливаться не только в плане и разного рода военных действий и разного рода террористических проявлений, которые абсолютно неизбежны, и потому что война порождает колоссальное количество оружия, взрывчатки, чего угодно, которое растекается по всей стране, и огромное количество людей, которые, возвращаясь оттуда, так или иначе привносят в гражданскую жизнь то, к чему они привыкли, привыкли там, да, но и в отношении Кремля тоже, да, я соглашусь с Русланом относительно логики там спецслужб, но я думаю, что здесь есть логика и политическая, и заказ политический, смысл которого заключается в том, что чем сложнее разворачивается ситуация на фронте, чем меньше власть в состоянии обеспечить безопасность, которая нахвалилась граждан внутри страны, тем больше искушение объяснить это через происки уже не просто нелояльных, а врагов, которые все это организуют и все это делают внутри России. То есть помимо чисто корпоративной логики здесь работает логика политическая, и чем дольше идет война, тем тяжелее ее последствия не только на тех территориях, где она идет, но и в стране в целом, и тем дольше будут эти последствия проявляться после того, как война уже закончится.
Дмитрий, как вы видите ситуацию? Вот это действительно рост числа репрессий связан с изменением характера системы, с ее, так сказать, ну, скажем так, тоталитаризацией?
Да, я абсолютно согласен. Это исключительно фактор войны. Причем фактор неуспешной войны, потому что, на мой взгляд, все-таки Путин и все они, кто планировал специальную военную операцию, так называемую, рассчитывали на успех в краткосрочном перспективе. То есть, действительно, они были уверены, там, блицкриги в 7-10 дней, Зеленский куда-то улетит, они возьмут под контроль, проведут парад победы в Киеве и так далее. Вот. А все идет совершенно по другому сценарию. Они никак не могут продвинуться там дальше Бахмута. Уже, так сказать, потеряны города, которые, ну, по сути, по, значит, недавно принятым решениям были территории России, ну, я имею в виду с точки зрения Государственной Думы Путина, то есть это уже потери, да, своей собственной территории. Впереди еще одно контрнаступление, 100 с лишним тысяч погибших. И совершенно очевидно, что внутри России это уже воспринимается не очень хорошо. Несмотря на все эти высокие цифры поддержки, мы уже видим, как, например, вот эти ура-патриоты себя ведут, когда они критикуют и Путина, и руководство Минобороны за коррупцию, за воровство, за неумение вести войну и так далее. Поэтому ситуация внутриполитическая из-за такой затяжной, неудачной войны ухудшается. Путин все больше и больше опирается на силовиков. Силовики, естественно, да, воспринимают борьбу с любым проявлением инакомыслия как социальный лифт. Поэтому ситуация, она уже даже выходит потихонечку из-под контроля самого Кремля. То есть уже вот эти сроки сталинские, уже количество уголовных дел зашкаливает. И дальше это, вот эта репрессивная машина будет набирать обороты. В какой-то момент, я думаю, что она уже начнет перемалывать и людей околосистемных или системных даже, как это когда-то происходило в 30-е годы, потому что я не могу себе представить ситуацию, какой-нибудь Патрушев пришел к Путину и сказал: мы всех врагов уничтожили, всех пересадили, можете нас распускать. Ну, разумеется, этого не будет. Поэтому эти репрессии дальше будут ужесточаться, к сожалению. Поэтому надо быть готовым к тому, что будут и сталинские сроки, и вот эта демонизация Навального, которого хотят также превратить в террориста. Это значит, за любую связь с ним в прошлом, в настоящем, ты можешь получить просто очень большой срок тюремный. Вот. И дальше это будет, мне кажется, уже развиваться в виде репрессий против ура-патриотического лагеря. Не просто так сегодня, по-моему, да, была информация о доносе на Стрелкова Гиркина.
Дмитрий, я хотел, кстати говоря, вот что обратить внимание действительно на ту психологическую атмосферу, которая складывается в стране. Может быть, мы сейчас посмотрим тогда материал, который мы подготовили, собственно, о эпидемии доносительства.
В России процветают доносы. Под проверки, инициированные обиженными патриотами, попадают актеры, звезды шоу-бизнеса и простые граждане, критикующие войну в Украине. Юрист Виталий Бородин потребовал у Генпрокуратуры проверить народную артистку России Лию Ахеджакову, наказать ее за фейки о российской армии, привлечь к уголовной ответственности за госизмену, признать иноагентом и лишить госнаград. Мишенями для жалоб Бородина уже стали певец Валерий Меладзе и комик Семен Слепаков. А недавно Бородин заподозрил Аллу Пугачеву в финансировании вооруженных сил Украины и в связях с западными спецслужбами.
Алла Борисовна, у нее 3,5 миллиона подписчиков. И я беру ее, в том числе, беру блогеров, там, Дудь, Моргенштерн.
Все иноагенты.
У нас эти люди, вот, по нашей информации, что они работают на западные спецслужбы.
В смысле? Пугачева тоже?
Ну, в прямом смысле.
В ходе одного из эфиров Бородин обиделся на телеведущего Андрея Норкина и написал донос на него. Сегодня жертвой доноса может стать даже сторонник войны. Небезызвестного Игоря Гиркина-Стрелкова требует проверить россиянка, которую возмутили его публикации и стримы в соцсетях с критикой российской армии. В ответ Стрелков заявил, что никогда не дискредитировал вооруженные силы России, а вот оскорбление в адрес Минобороны себе позволяет. Стать жертвой доноса сегодня может каждый. Известный случаи, когда жалобы писали попутчики в метро за неправильные картинки в телефоне, соседи за украинские песни в квартире. Студенты и школьники жалуются на учителей, выступающих против войны в Украине. Среди жалоб в полицию есть, например, такие.
Не давал проехать грузовому автомобилю, на который был наклеен символ Z. Затем, выйдя из своего автомобиля, кричал и называл водителя грузовика фашистом. При этом кричал, что Путин фашист, бомбит города, убивает женщин и детей.
В храме во время службы настоятель публично высказался и внушал прихожанам церкви информацию о нападении на Украину.
В Подмосковье пенсионер вызвал полицию, увидев школьницу, одетую в желто-синие цвета. Стало известно о россиянке, которая написала более 700 доносов на экспертов, выступающих в эфире СМИ и на агентов, чтобы внушить им страх. И таким энтузиастам сегодня ничего не угрожает. Жалобы они пишут по велению сердца, рассказала социолог и антрополог Александра Архипова.
Когда мы говорим там, сейчас, как в сталинское время, на самом деле не так, потому что в сталинское время очень много было доносов, оно имело какую-то такую материальную заинтересованность. Или из-за страха за себя, потому что была статья за недоносительство. Ты не занесешь, и тебе будет хуже. Сейчас такого нет. Люди это делают скорее вот из некоторого убеждения, что их убеждают, что есть враги. И тут они, бац, едут в метро и слышат, что рядом девушка в наушниках слушает Зеленского. Вот же враг рядом.
В большинстве случаев жертвы доносов признаются виновными, выплачивают штрафы и даже лишаются свободы. Один из последних случаев – петербуржец Сергей Чмыхун. Поссорился со знакомым Олегом Белоусовым из-за Бучи. Чмыхун написал жалобу в полицию, чтобы перевоспитать Белоусова, который ранее опубликовал 3 антивоенных поста в соцсети. В итоге Белоусова приговорили к 5,5 годам колонии. Несмотря на инвалидность и сына с тяжелым заболеванием.
Ну вот, это всплеск доносительства. Это патриотическая истерика или расчет на новые социальные лифты, Николай?
Ну, то, что мы услышали, определенно подпадает под психоз, под истерику, под накачку, которые, собственно, занимаются средства массовой информации. Да, я думаю, это почти неизбежная реакция любого человека, который сидит, прилипнув к телевизору и слушает все эти бесконечные ток-шоу. Да? Но важно действительно то, что, с одной стороны, война, она поднимает все мерзкое, и это неизбежный результат того, что происходит в Украине, а с другой стороны, что это попадает на благоприятную почву, и что таким образом люди, пусть не как в сталинские времена, более рационально решая свои какие-то проблемы, хотя мы это тоже видим, да, когда возникает социальный лифт от того, что кто-то уезжает или на кого-то пишут жалобу, на кого-то пишут кляузу, но таким образом, мне кажется, люди сбрасывают какую-то энергию, а то, что во время войны эта энергия накапливается, и она не имеет какого-то конструктивного выхода, а выливается вот в это самое там подлое, мерзкое, грязное, это, к сожалению, было, есть и будет.
Дмитрий, ваш диагноз тому, что происходит?
Я, на самом деле, вспоминаю часто свою работу в Государственной Думе. Я же получал письма со всей страны. Вы даже не представляете, какое количество доносов и доносчиков было. Просто я на это никак не реагировал. Да? А сегодня власть создает другую, создала уже другую систему стимулов и мотивации. Ну, то есть, грубо говоря, все прекрасно понимают, что если ты начинаешь на кого-то доносить, ну, значит, тебя заметят, да, значит, для тебя какая-то возможность засветиться перед начальством, да, возможно, ты получишь какие-то пряники за это и так далее. То есть, это, с одной стороны, социальный лифт, а с другой стороны, ну, когда это нравится начальникам, когда власть создает, поощряет подобное, ну, тогда вот эти все доносчики, они вылезают наружу, они видят, что их донос на что-то влияет. Вот этот вот Бородин, кто его знал там еще лет 10 назад, а теперь, видите, известный политик, ходит на все федеральные каналы, да, зарабатывает себе популярность, скорее всего, пойдет в парламент избираться куда-нибудь, совершенно очевидно. Это как в бизнесе, в развитой экономике. Да, то есть бизнесмены-то, ну, в принципе, везде, ну, конечно, может быть, не одинаковые, да, но в развитой экономике для того, чтобы добиться успеха, ты инвестируешь в технологии, в науку, в маркетинг и так далее. А в таких странах, как Россия, тебе просто надо прийти и дать взятку, и тогда ты получишь все преференции. Поэтому, ну, такая у нас власть. Власть, которая, она приумножает это зло, поощряет это зло, да, а на самом деле все то развитое и прогрессивное подавляет и организует репрессии. Поэтому я бы не сказал, что тут как-то общество изменилось. Да? Просто сегодня, чтобы оказаться в мейнстриме, да, ты должен вот, приумножать зло. Тебя тогда заметят.
Ну вот мы и посмотрим, как реагирует общество, осознает ли оно эту опасность.
Я нахожусь в том обществе, где, по сути, друг другу никто не сдаст. И, ну, абсолютно либеральное общество, я считаю, вот так вот. И все, что, допустим, показывают очень часто, типа, вот, кто-то на кого-то настучал, я такого в своей жизни ни разу не слышал.
Ну, сложно сказать, может быть, просто из-за непонимания ситуации.
Я не слышал, что так все плохо, извините. Первый раз слышу, что кто-то там по этим вопросам куда-то обращается.
Это ужасно, я бы так никогда не поступила. А время обычное? Время всегда одинаковое, и люди всегда одинаковые.
Ну, я думаю, это на самом деле зависит от людей. Определенная доля мнительности сейчас присутствует в связи со всеми событиями.
Люди на камеру могут специально врать, чтобы люди начали там прислушиваться к их словам, что вот, смотрите, у нас есть много врагов там и все такое. А на деле за камеры могут поддерживать совершенно другую сторону.
Ну, как бы затрудняюсь ответить. Почему? Я думаю, это связано с личными особенностями конкретного человека каждого. Только так.
Давайте завершать. Надежда какая-то есть?
Надежда есть. Но, к сожалению, я прекрасно понимаю, что если даже откроется окно возможностей, то это будет достаточно долгий процесс интегрирования, так сказать, России после Путина в какое-то нормальное цивилизованное общество. Я не знаю, когда это окно возможности откроется. Но я считаю, что если у России появится шанс, то даже возможно, сегодня и в элитах поняли опасность монополии на власть, да, уж и гражданское общество тем более. Я думаю, что если Запад себя правильно поведет и все-таки даст России второй шанс, то, ну, конечно, нам с исправлением всех этих ошибок нужно будет двигаться все-таки в сторону прогрессии и цивилизации. Это будет долгий путь, но я все-таки верю, что у нас будет второй шанс.
Спасибо. Дмитрий Гудков, Николай Петров были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкастах.